Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, из архива нашей радиопрограммы, в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ об истории и достопримечательностях города Калуги, в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Псковитянка» Николая Андреевича Римского-Корсакова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Память суда Божия рождает страх Божий и изгоняет беспечность и нерадение. Право правит помыслами молчания с разумом, а многоречивость рождает уныние и сердитость. Оставление своей воли есть знак, что твой ум в добродетелях, а настояние на своей воле показывает, что в тебе нет доброго разума. Поучение в Слове Божьем со страхом сохраняет душу от страстей, а мирские беседы отвращают ее от добродетелей. Любовь к вещам мирским возмущает ум, а отречение от них обновляет его. Скрывание помыслов умножает их, а открывание их отцам прогоняет их. Как червь в древе точит его, так и зло, скрываемое в сердце, истребляет добродетели души. Добродетель добродетелей есть смиренномудрие, а страсть страстей — чревоугодие. Венец добродетелей — любовь, а полнота страстей — самооправдание. Повержение себя пред Богом рождает терпение, поношение без смущения, и самоосуждение сохраняет человека чистым от гнева. Не имей вражды ни с кем, иначе неприятна будет молитва твоя. Мирствуй со всеми, да возымеешь дерзновение в молитве. Храни очи свои, и к сердцу твоему не приразится зло. Не желай слышать о падении оскорбившего тебя, чтобы не отмстить ему в сердце. Храни слух, чтобы самому не возбудить в себе брани. Делай рукоделие свое, чтобы бедный нашел у тебя хлеб насущный. Частая молитва разрешает узы страстей, а нерадение о ней есть мать богозабытия. Поминутно ожидающему смерти нелегко согрешить, а чающий долгой жизни не избежит грехов. Готовящийся дать отчет Богу о всех словах и делах своих, ревнует о том, чтобы очистить себя от грехов, а говорящий милости в Бог, ей жилище лукавых. Прежде нежели станешь делать что, помысли, где ты теперь и куда пойдешь по исходе из тела, и никогда не впадешь в нерадение и беспечность. Помни о славе святых, и ревность о подражании жизни их мало-помалу согреет тебя. Помышляй также о муках грешников, и сохранишь себя от злых дел их. Держись доброго совета, и в покое проведешь все дни жизни своей. Внимай себе, и будет бодр ум твой и целомудр помысел. Если помысл твой крушит тебя за то, что брат твой скорбит на тебя, смотри, не презирай сего, но скоро восстав, иди и поклонись брату с умилостивительным словом. Не будь жестокосерд к брату, оскорбившему тебя, ибо все мы терпим насилие от злых духов. Если живешь с братом, ничего не приказывай ему, но всегда упреждай его в труде, чтобы не погубить тебе плода своего. Если смутят тебя демоны помыслами о скудости в пище и одежде, не отвечай им, но предай себя Богу от всего сердца и успокоишься. Смотри, не неради о молитвах своих, светоносцах души, и даже когда ним исчествуешь, не послабляй себе в них. Если смутит тебя блуд, озлобь тело, смиряясь пред Богом, и получишь покой. Если борет тебя чревоугодие вожделением яств, помяни о зловонии трупа мертвого и успокоишься. Если чувствуешь позыв на осуждение брата, помяни, что язык — огнь, лепота — неправды, осужден будет в гиену и успокоишься. Если возобладает тобою гордость, помяни, что она есть губительница всех трудов своих и что нет покаяния служителям ее, и успокоишься. Если враг понуждает тебя уничижать другого, помяни, что Бог предаст тебя зато в руки врагов твоих, и успокоишься. Если красота тела увлекает сердце твое, помяни безобразие смерти, и успокоишься. Если похоть жен разжигает тебя, помяни о женах умерших, куда отошли они, и успокоишься. Все же сие возглавляет и венчает рассуждение. Древо рассуждения не возрастет в тебе, если не потрудишься возделать его. Прежде всего, приобрети навык к безмолвию. Безмолвие родит подвижничество, подвижничество родит плач, плач родит страх, страх — смирение, смирение — благодушие, благодушие — любовь, а любовь соделывает душу здравую и бесстрастную. Тогда познается, что человек недалеко от Бога.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Дорогие наши слушатели, сегодня в цикле передач «Экологи» о своей семье рассказывает калужанка Маргарита Ивановна Смоленинова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Калужского государственного педагогического университета имени Циолковского, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, автор более 50 научных и методических работ. «Опасно забывать то, что было вчера», — считает Маргарита Ивановна Смоленинова. «Исторические судьбы наших семей складываются в историческую судьбу нашего народа. Великая трагедия репрессий сталинского времени унесла жизни не меньше, чем Великая Отечественная война. 2 600 000 человек были расстреляны по личному указанию Сталина. Отец и мать Маргариты Ивановны Смолениновой погибли в сталинских застенках».
Я знаю историю своей семьи, начиная от деда и даже прадеда по линии матери. Мой дед Лебедев Владимир Алексеевич был священником. Он окончил Калужскую семинарию. Сначала преподавал в Медынском районе, он уроженец Мединского района в селе Покров, а затем был переведен в поселок Дугну Калужской области. И там создал семью, имел от своей жены 15 детей, вырастил 7, остальные дети умирали в детстве. Детям дал образование, хорошее образование. Он уже чувствовал, что девочкам нужно давать хорошее светское образование. И его 4 дочери получили образование такое. Значит, они окончили гимназию, а затем 3 дочери стали учителями. Одна дочь стала бухгалтером. Сыновья, 2 сына, окончили семинарию, и им, наверное, полагалось быть священниками. Старший сын и стал священником, а другой был взят в армию тогда, Первую мировую войну, участвовал в Брусиловском прорыве, воевал вместе с Деникиным, был там тяжело ранен, и потом он всю жизнь был тоже учителем. Ну вот в традициях семьи была любовь к знаниям. Прививал эту любовь вот и дед, и его жена, моя бабушка, стремление к знаниям. Кроме того, уважительное отношение ко всем людям и желание помочь тем, кому только может помочь человек. Мои родители, Лебедева Евгения Владимировна, отец Смольянинов Иван Михайлович, тоже вот были учителями. Моя мать окончила гимназию с золотой медалью и хотела быть врачом, чтобы приносить пользу людям. Но в 1919 году от тифа умер отец, вот мой дед, и она вынуждена была бросить медицинский институт и стать учительницей в поселке Дугну, чтобы содержать мать, чтобы содержать младшего брата, который родился с болезнью Дауна. Вот. Она очень плакала. Ну вот, стала учителем и всю жизнь была учительницей до своей, так сказать, смерти. Вышла замуж она в Перемышле за моего отца Смольянинова Ивана Михайловича. Мой отец воевал в Первую мировую войну, воевал с немцами под влиянием очевидных речей Троцкого, и не только Троцкого. Он перешел на сторону красных. Сам он был, в общем, из семьи бедных людей, рано потерял отца, так что для него этот переход на сторону красных был довольно естественным явлением. И в 1919 году он воевал под Омском против Колчака. И в это время по телеграфу получил благодарность от Троцкого за какие-то оперативные данные, за то, что он прекрасно ориентировался, и за это получил благодарность по телеграфу от самого Троцкого. Вот об этом он вспомнил 20 лет, примерно 20 лет спустя, в 1937 году, на каком-то собрании молодежи. Молодежь обсуждала, осуждала, видимо, поведение Троцкого. А отец сказал, что Троцкий был умным человеком, умнее, чем многие другие. И этого было достаточно, чтобы его арестовали в 1937 году за сочувствие троцкизму. В это время он был учителем, учителем в сельской школе. Его арестовали как врага народа. Хрущевскую оттепель, его реабилитировали, безусловно. И я прочитала обвинение. Обвинение было на 1,5 строчках. Смольянин Иван Михайлович обвиняется в сочувствии троцкизму. И все, его сослали в ГУЛАГ свободный. Тут как бы вот насмешка вот в этом кроется, в самом названии, в Сибирь, где он в начале войны умер. На 10 лет сослали. После того, как отца арестовали, мою мать снимали с работы. И снимали с работы, по ее воспоминаниям, 8 раз. Она устраивалась учителем в разные школы Перемышского района, и ее снимали с работы как жену врага народа. На руках у нее было 2 детей, и была моя нянька, которую тоже мать взяла из сочувствия к ней. Она была женой умершего священника, матерью 7 сыновей, судьба которых была в то время неизвестна. И вот, значит, без средств к существованию мы какое-то время должны были находиться. Мать написала письмо Ворошилову. После этого ей разрешили преподавать в начальной школе в километре от Перемышля. Войну нельзя было нам эвакуироваться, просто было не на чем, о людях простых никто не заботился. Перемышль сдавали без всякого сопротивления с нашей стороны. Просто, видимо, был какой-то и приказ в этом отношении. Уходила наша власть, просто все поджигая. Перемышль горел сутки, никаких ни перестрелок, никаких боев не было, Перемышль был сдан. А жители все оставались на месте. И, значит, когда пришли немцы, они, в общем, я бы сказала, не зверствовали. Люди боялись, и мы боялись их, особенно эсэсовцев. Перемышль был оставлен, и немцы просто устанавливали свою власть, свои порядки. Конечно, находились предатели, кто-то выдал оставленных Перемышли членов партии, 5 человек расстреляли. С братом мы ходили, кто-то нам показал, что вот, дескать, поймали партизана, какого-то одного человека повесили недалеко от Перемышля. Но больше никаких таких особых репрессий со стороны немцев не было. Я помню, я с 1934 года, и когда началась война, мне было 7 лет, а 7 плюс 5, это значит, вот мне было 12 лет, я прекрасно это все помню. Мать моя укрывала во время войны еврейку-учительницу, она была учительницей немецкого языка. Это было очень трудно и очень рискованно. Потому что евреев действительно немцы каким-то чутьем чувствовали, и евреев выбирали, и действительно расстреливали, угоняли, вот так вот. И когда немцы к нам вошли, а у нас была это Юлия Александровна Сухоплюева, бросились немцы, это просто действительно удивительно, бросились к ней, и немец произнес: «Юда». Мать загородила ее собой, показала карточку своего отца, вот, священника, а Юлия Александровна, она научила, так сказать, креститься. И та перекрестилась, и мать сказала, что она ее родная сестра. Ну и поскольку немцы видели, что мать вот из семьи, значит, священника, она показала карточку, перекрестилась, вот иконы были. Юлия Александровна у нас осталась, и всю оккупацию со своим сыном Юрой, он был на 2 годика меня старше, мы с ним очень дружили, провела она в оккупации. Мать не раз рисковала. Рисковала во время оккупации. Однажды уже немцы были порядочно дней. Ночью постучались к нам люди, мать вышла и увидела 3 красноармейцев, которые Ну, не знали, что им делать. Они просто вышли и не знали, куда им идти. Видимо, где-то такое отстали от своих частей. Мать их укрыла в чулане, а потом как-то огородами вот им объяснила, как им, в какую сторону пробираться. Разрывы слышались так вот, где это проходил фронт. И вот она их спасла. Когда пришли наши, то в нашем доме, поскольку одно время был священником наш дед, он был в Дугне, а потом, значит, какое-то время в Перемышле. Так дом был хороший, большой, он и сейчас сохранился, этот дом в Перемышле. Был госпиталь установлен у нас в таком в зале, в большой комнате. Госпиталь для наших раненых. Это были тяжело раненые. И когда наши-то... Перемышль было очень недолгое время. Немцы пришли, я сейчас точно уже не помню, но они пришли, они не дали нам отметить Октябрьскую революцию, праздник. А потом мы их выбили к Рождеству. И когда... Наши уже наступали, то были сильнейшие бои, и трупы лежали на улицах. Это было очень большое сражение. Наши и немцы. Немцы очень долго лежали, их никак нигде не хоронили. Какие-то были воронки, в этих воронках лежали люди, пока не переставали гнить. Немецкие солдаты. Очень тяжелые. Вот когда наши пришли... то масса была раненых, и госпитали были в нашем доме, напротив, рядом были госпитали. И мать ухаживала за ранеными, и приучила брата ухаживать за ранеными. А брату, брат 26 года, он сейчас еще жив, в Харькове он находится. И я-то помню этот запах ран, такой вот какой-то терпкий, гнойный. И мы ухаживали, я даже маленькая, там, и горшки, и все прочее. За это брата поставили... Брату было тогда лет 15 или 16, его взяли на армейскую эту службу, выписали харчевую ведомость, и он стал числиться именно участником войны, участником военных действий. Вот был госпиталь. Когда госпиталь съехал от нас, и когда госпиталь был, немцы бомбили Перемышль. Немцы бомбили усиленно. Два раза в день были налеты совершенно регулярно. Во-первых, потому что в Перемышле был аэродром, наш советский был аэродром. И во-вторых, потому что было много раненых в Перемышле. И вот, безусловно, предатели были. И бомбили прицельно те места, где лежали раненых. Поэтому вот и приходилось иной раз их переводить из одного места в другого. На наш дом было сброшено 25 бомб. Одна бомба угодила прямо в угол дома, и вот был тяжело ранен брат. Собрались люди, тут подъехала, по-моему, машина, военная машина, воинская, и брата увезли. Когда мы потом не могли понять, откуда это такое, куда увезли, кровь била у него из виска прямо огромным фонтаном. Мы потом с матерью шли и все думали, куда же его увезли, почему-то нам толком не сказали ничего. Мать была в отчаянном состоянии, она не могла как следует ничего сообразить. И потом мы обнаружили, что его увезли вот в эту школу, где лежали раненые. И вот две недели спустя ранение хирург, военный хирург, сделал ему операцию, удалил осколок величиной в грудь и сказал матери, если бы на 2 миллиметра дальше этот осколок, была бы верная смерть. Брат остался без глаза, глаз у него остался для красоты, но он потерял правый глаз и всю жизнь только вот, так сказать, с одним глазом жил и учился. Ну вот, а в 42-м году начались новые репрессии.
Маргарита Ивановна, вот в прошлом году на День Победы к нам на эфир приходил такой очень интересный человек, ветеран Великой Отечественной войны Лев Васильевич Андреев. Он дошел до самого Берлина, прошел всю войну. И когда мы его спросили, ну вот, что вы вынесли из этой войны? Он сказал такую парадоксальную вещь, которую мы не ожидали. Он сказал, эта война научила меня быть добрее.
Безусловно, и сейчас вот по-разному уже оценивается и поведение немцев. Разные тоже были немцы, и разные были те люди, которые воевали под началом гитлеровцев. Последние, кто был в нашем доме, это были солдаты разных национальностей. Это были голландцы, итальянцы, датчане. Нам очень понравились голландцы. Они прекрасно пели. И все время они нас старались убедить в том, как могли. Но старались убедить в том, мы так как-то боялись вот с ними общаться, что они воюют вопреки своей воле. Они нам не хотят ничего плохого. Их заставил воевать Гитлер. И открыто совершенно об этом говорили. Вот. И я помню, что мать, смотря на них, говорила: да чего же жаль этих молодых людей, ведь вот через несколько дней они могут все погибнуть. Безусловно, вот такое отношение и к своим, и к чужим. Во время войны люди видели и в других именно людей, видели, что перед ними молодые люди, которых просто очень жаль из-за того, что была развязана вот такая ужасная война, и погибали молодые, здоровые, красивые юноши, способные. Это народ чувствовал. А мать мою арестовали в 42-м году, и одно из основных обвинений было такое, что она ругала Сталина. Ну, естественно, вот люди начинали ругать своих правителей, Гитлера, Сталина. И это тоже действительно я помню, это правда было. Мать говорила: ну кто такой Сталин? Ну что он такой собой представляет? Сталин, надоело слушать. Вот это было основное обвинение, по которому мать была арестована и была расстреляна. Доносчики, безусловно, были, как и были предатели. И кто-то на нее донес. И в тех бумагах, которые мне показали, когда мать была реабилитирована, значилась какая-то фамилия Езерцевой. Мне это было незнакомо. Возможно, это вымышленная даже фамилия. Прямо было записано буквально: Сталин, а что он такое? Надоело слушать. Это было основным обвинением против матери, и она была расстреляна. Нам было с братом сказано, что мать, очевидно, осуждена и сослана на север, а только 50 лет спустя я узнала, что она была расстреляна.
Молимся упокоении душ усопших рабов Божиих, всех за веру Христову пострадавших, убиенных от глада ран и хлада, в темницах и узах скончавшихся, новомучеников и исповедников российских, их же имена ты сам веси, Господи, и оеже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Господи, помилуй, Господи.
подошла к концу шестая передача из цикла «О Калуге». О своей семье рассказывала Маргарита Ивановна Смоленинова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Калужского государственного педагогического университета имени Циолковского. В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Танеева и фрагмент службы новомучеников и исповедников российских, записанный в Московском Сретенском монастыре. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа Маргариты Ивановны Смолениновой об истории ее семьи.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в цикле «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова» мы продолжим слушать фрагменты оперы «Псковитянка». Для того, чтобы понять, что же, так сказать, сопутствовало созданию этого шедевра и как сам композитор относился к опере, к ее героям, для того, чтобы узнать условия создания, у нас есть замечательный источник. Это мемуар Римского-Корсакова, который называется «Летопись моей музыкальной жизни». И давайте послушаем фрагменты этого, кстати, замечательного, помимо всего прочего, литературного произведения. Одновременно опера моя была принята и дирекцией императорских театров, ближайшее управление которыми после смены Гедеонова и Федорова было в руках Лукашевича, расположенного к деятелям нашего кружка. Высшее же, но негласное – управление театрами в ту пору лежало на обязанностях контролера Министерства двора, барона Кистера. Настоящего директора не было, Направник, главный дирижер Мариинского театра, очевидно не сочувствовавший моей опере, вынужден был покориться влиянию Лукашевича, и опера была назначена на следующий сезон. Во всяком случае, в деле принятия оперы моей на Мариинскую сцену, наверное, немало благотворного влияния оказало вмешательство великого князя в цензурные дела. Полагаю, что ход мысли театральной дирекции был таков. Сам великий князь интересуется оперой Римского-Корсакова, следовательно, ее не принять нельзя. Знакомство направника с псковитянкой произошло однажды вечером у Лукашевича, куда были приглашены я и Мусорский. Модест, превосходно певший за все голоса, помог мне показать оперу присутствовавшим. Направник, конечно, мнение своего не высказал и похвалил лишь наше ясное исполнение. Вообще же исполнение псковитянки под рояль у Краббе и неоднократно в доме Пургольдов происходило следующим образом. Мусорский пел Грозного, Токмакова и другие мужские партии. Смотря по надобности, некто Васильев, молодой доктор, тенор, исполнял Матуту и Тучу, Ольгу и Мамку пела А.Н. Пургольд, аккомпанировала моя невеста, а я, смотря по надобности, подпевал недостающие голоса и играл в четыре руки с Надей, все неудобо исполнимое для двух рук. Приложение псковитянки для фортепиано с голосами было сделано ею же. Исполнение в таком составе было прекрасное, ясное, горячее и стильное, и происходило всякий раз при значительном стечении заинтересованных слушателей. Содержание тех фрагментов оперы Римского-Корсакова «Псковитянка», которые мы слушаем сегодня. Густым лесом вечером отправилась Ольга с девушками в Печерский монастырь. Немного подстав от них, на условленном месте она встречается с Тучей. Сначала девушка молит его вернуться с ней в Псков. Но нечего ему там делать, не хочет он покориться Грозному. Да и зачем Ольге возвращаться к Токмакову, когда она не дочь ему? Они хотят начать новую, вольную жизнь. Внезапно на Тучу нападают слуги, матуты. Юноша падает раненым. Лишается чувств Ольга. Ее на руках уносят стража матуты, который грозится рассказать царю Ивану об измене Тучи.
Что ж теперь будем делать мы, Вальды лишь обсков не обратите. На позор глядеть царю гротному ноги кланятся.
И Карина, и жена.
Все в народе, а кого пошлют, забыл я.
завершается программа из цикла «Все оперы» Николая Андреевича Римского-Корсакова. В ней звучали фрагменты оперы «Псковитянка». Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Дахау. Познакомились мы в читальном зале Большого архива. Оба запросили одни и те же исторические документы. Соперником оказался немец из бывшей Восточной Германии. Он кое-как изъяснялся по-русски, мы разговорились и, отложив исторические документы, отправились в ближайшее кафе для беседы. Немец знал всех русских батюшек, служивших сейчас в Германии, называл их по именам и очень обрадовался, когда среди них отыскался один мой знакомый. Затем рассказал о хозяйственных проблемах православных приходов, о ремонте храмов, регенской школе. Тут уж я говорю, а вы каким, дескать, боком к теме этой прикосновенны? Выясняется, что боком непростым и особенным. Он историк, занимается изучением гитлеровских концлагерей, а, скажем, в лагерь смерти Дахау ссылали православных священников из Южной Европы, и не только священников, но и высочайших иерархов, например, сербского патриарха Гавриила, епископа Николая Велимировича. Он рассказал, как в недавние времена в Дахау строили православный храм, деревянный, как рядом с ним сажали березки. Там же построили храмы других христианских конфессий и синагогу. Воздвигли общий поминальный крест. У синагоги минору семисвешник. Потом, правда, крест пришлось убрать. Минора осталась. Наши батюшки консультировали его по вопросам, связанным с церковной жизнью заключенного духовенства. Ведь там, в бараках, надо было совершать богослужение, причащаться. Писались прошения, их рассматривало лагерное начальство. Иногда разрешало, иногда отказывало. Если разрешало, выставлялись какие-то требования. И все это на бумагах с подписями, печатями, резолюциями, с точным указанием времени. Немец рассказал, что и на расстрельных актах время указывалось в высшей степени пунктуально. Выстрел произведен во столько-то часов, столько-то минут, подпись офицера. Смерть наступила через столько-то минут, подпись врача. Также обстоятельно заполнялись в Дахау анкеты. Был даже вопрос о вероисповедании. Скрывать что-либо не имело смысла, все одно смерть. Немецкий историк сказал, что через его руки прошли тысячи дел. Подавляющее большинство заключенных — советские офицеры. Почти все они православные, иногда мусульмане. Никаких других не было. Других не было, — внятно повторил он. И, между прочим, заметил, что войну эту выиграло последнее поколение крещенных русских людей. Потом крестить практически перестали. И все последующие баталии заканчивались не столь впечатляюще. Тут мы и расстались. Допив кофе, он снова пошел в архив. Я почтительно уступил ему право на исторические документы.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.org. radio@kp.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.